Мы остановились с вами на иконопочитании, ну, эту тему мы уже... Почитание честного креста Господня. Еретики, они не только не почитают иконы, но и даже крест. Такие радикальные какие-то протестанты не почитают. О почитании креста что следует сказать? Что... Своими страданиями Господь осветил крест, и отныне крест – это знамя любви Божией к человеку. И все кресты, которые изготавливаются христианами в память о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, а также крестные знамения, подействующие через них благодати Божией, защищают нас от искушений, различных опасностей, демонического воздействия и освящает нас. Поэтому крест – это орудие нашего спасения, а почитание креста, 73-е правило Трульского собора, это конец 7 века, так века, говорит так. «По елику животворящий крест явил нам спасение, то подобает нам всякое чаяние, то есть старание, употреблять, да будет воздаваема всякая честь тому, через что мы спасены от древнего грехопадения». Итак, получается, мы воздаем честь кресту, мы почитаем крест, мы поклоняемся ему, потому что через крест было явлено нам спасение. И дальше в этом правиле говорится о том, что в связи с этим, посему и мысль, и словом, и чувством поклонения ему принося, повелеваем – изображение креста, начертываемое некоторыми на земле, совсем изглаждать, дабы знамение победы наше не было оскорбляемо попиранием ходящих. Итак, отныне начертывающих на земле изображение креста повелеваем отлучать. Это правило принято в связи с тем, что были храмы тогда, где изображение креста было на полу храмов, на мраморе, в мозаике сделано, ну и получается, что на крест просто наступали. И стало понятно, что это негоже так делать, и с тех пор это было запрещено, хотя где-то это встречалось. Но я это правило привел именно в связи с тем, что вначале в нем говорится, что почитаем крест, поскольку через него явлено нам спасение. А почему некоторые сектанты, они отрицают почитание креста? Потому что, видимо, их вот вера, она настолько стала такой крайне рационалистический характер носить, что отрицает действия освящающей благодати Божией на вообще какие-то любые вещественные знаки этого мира. Понимаете, что я хочу сказать или повторить надо? Да, что мы ведь действительно, для нас икона, для нас крест – это проводники благодати Божией. Через них она на нас изливается. Они такие мосты своего рода. А они отрицают эти мосты, не только икону, но даже крест. Ну, вот я бы так назвал бы это крайний рационалистический спиритуализм. Вот такое вот отношение. Есть еще одни представители одной религии, которые не просто не почитают крест, они являются вообще крестоборцами. Это магометане. Они вот в древние времена, когда они завоевывали какие-то земли христианские, одно из первых дел, что они делали, они ломали кресты. Почему они это делают? Ну, видимо, потому что изначально, поскольку магометанство было введено по дьявольскому научению, а дьявол, он терпеть не может креста, все бесы, то поскольку их религия изначально движима таким дьявольским вдохновением, то и крест они терпеть не могут. Вот, что касается почитания креста Господня. Ну и как некое дополнение к этому хотел бы сказать, что недавно мы с одним священником таким очень образованно говорили на эту тему, и сам я уже стал об этом задуматься. Вот мы носим нательные крестики, они бывают двух видов. Есть кресты с распятием и без распятия. Ну, распятие – это изображение Господа на кресте распятого. Вот у старообрядцев, например, которые сохранили, в общем-то, вот уклад церковной жизни до 17 века, до никоновских реформ, у них крестов с распятием вообще нет. У них только крест, там Голгофа, может, изображена, ну, соответственно, надписи «Иисус Христос», «Ника». На оборотной стороне могут быть, ну, не могут быть, а есть слова из молитвы «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». И вот появление крестов с распятием – это все-таки довольно позднее явление. И все-таки, вот если так при таком здравом рассуждении, да, все-таки лучше, чтобы носили мы кресты именно как знак креста, без изображения Господа на нем. Да. И это то же самое касается различных медальонов. Вот сейчас это очень распространено, и продается это в лавках церковных, там маленькие иконочки, да, которые на цепочке носят. С чем это связано, то, что я говорю? То, что все-таки икона, вот скажем, сейчас будем говорить об иконе, или, но ведь крест с распятием – это тоже же икона, правильно? Вот, там же изображение Господа есть. Вот. Где у нас? Ну вот там у вас, вот там есть крест с распятием. И это образ для молитвы, да? Это предмет молитвы. А когда мы носим, то мы этот образ не видим, и, конечно, кто-то сможет сказать, я вот перу, целую, смотрю, взираю, молюсь. Но все-таки это не очень удобно, изображение бывает настолько мелким, да, что там, особенно у кого там зрение не очень, там нужно было буквально через лупу разглядывать. И поэтому вот такое вот, ну, скажем так, благоговение, которое было, да, в те времена, оно все-таки действительно, чтобы... Потому что вот эти же, например, медальоны, я не говорю прям про таких, может быть, людей, кто сознательно это делает, все-таки, наверное, есть такой соблазн воспринимать это как какие-то обереги. Вот эти медальоны, которые носят. Потому что, ну, перед ними же почти же мало кто молится перед этими иконами. Вот носит, вот, ну вот она у меня на груди, вот там изображение Блаженной Матроны. Ну, это как пояс «Живой в помощи». Помните, мы разбирали в конце декабря? Надо не носить «Живую помощь», а надо читать 90 псалом и жевать, но узнать наизусть. Я не помню, говорил вам или нет, по-моему, нет. А если говорил, то напомню. Очень хорошая вот практика, если у кого-то это есть, молитвенное правило, хотя бы раз в день читать 90 псалом. Вот. Ну и когда его читаешь каждый день, конечно, он выучивается. Вот. Ну и потом действительно не всегда под руками молитва слов есть. Вот. Поэтому такие значимые молитвы, конечно, лучше знать наизусть. Когда надо будет читать, а действительно может не оказаться под рукой текста. И можно перед чтением этого псалма, ну, своими словами молиться и просить о чем-то конкретно, от каких опасностей вы хотели бы просить Бога, чтобы Он защитил вас, ваших близких от разных неприятностей, несчастных случаев. Вот. Был такой священник, протоиерей Григорий Пономарев. Его дочка написала замечательную книгу. И это, ну, по сути, новомученик, но он не канонизирован еще, но он очень почитаем. Он из Кургана, из Курганской области. Больше 10 лет он провел в лагерях по ложному делу. И дочка писала это все, Ольга Пономарева. Такая толстая книга, там даже две части. Первая – это жизнеописание, а вторая – это, я так понимаю, это какие-то духовные наставления, которые он собрал. Вот, некая такая хрестоматия. Но вот это вот жизнеописание, оно читается действительно на одном дыхании. Это даже написано в таком, я бы сказал, художественной форме. Она написала по рассказам. Там причем интересно, что то, что в житиях новомучеников часто обходится стороной, Там параллельно идет описание, как жила ее мать, матушка отца Григория, Нина, по-моему, ее звали. Вот. Потому что обычно-то все внимание на тех, кто пошел по уголовному делу, по этапу, в каких лагерях был, что претерпел. А вот эта обычная жизнь, которую вели члены семьи, вот, она все-таки мало известна, мало описывается. И там рассказывается, какие трудности она терпела, в какой бедности они жили, какие трудно было на работу устроиться в связи с тем, что она жена врага народа. Так получается. И вот это повествование о них, у них удивительная любовь была друг к другу. Вот. Они жили душа в душу и умерли в один день. Вот. Так вот, у них был обычай, почему я о них заговорил, они Псалом 90 читали 3 раза в день. Ну вот, утром, днем и вечером. И там было несколько случаев в жизни отца Григория, когда он просто буквально... Он оказывался в ситуациях, когда ему просто угрожала смертельная опасность. Однажды на него там напали. Вот. Другой случай был, когда они шли по узкому проходу между заборами, и какие-то лошади, цыган, буквально взбесились, и они вот поскакали вот в этом узком проходе, и они чудесным образом как-то открылась калитка, и они юркнули в нее, а так бы просто их затоптали бы, эти лошади. Ну вот это такое добавление. Поэтому вот все-таки древней традицией является крест без распятия. Вот. А распятие мы помещаем, вот хорошо, например, домашние иконостасы свои венчать крестом. Да, он над иконами висит, и мы поклоняемся кресту, молимся кресту. Следующий раздел – почитание святых. Да. Нет, ну мы перед распятием. Там, когда ты молишься перед кресту, конечно, удобнее, чтобы распятие было. Вот, крест с распятием. Вот. Ну как в храме. Крест с распятием же. Вот. Ну ничего страшного, нормально. Вот. Вообще, конечно, вообще вот тема кладбища, она. Тут мы говорили вот про благоговейное отношение к священным изображениям, сюда, конечно, крест входит. К сожалению, с этим, с кладбищем проблемы, потому что кресты ставят обычно как временные какие-то памятники, да, и почти все так делают, а на какое-то время пока изготавливают постоянный памятник, а потом его вынимают, и дальнейшая судьба там у кого как бывает. Какие-то просто выносят, к сожалению, на мусорки, вот, кладбищенские такие, вот, или кладут как-то, оно там лежит чуть ли не на земле, вот так боком стоит, это неправильно. Нужно сразу думать о том, то есть, когда крест ставите, например, на могилу, то что дальше будет с ним?
Правильно, что оставить?
Ну, лучше бы его и оставить. Делать его так, например, есть, но это уже вопрос такой технический, есть асбестовые трубы, ну это материал такой, который не гниет. И можно древко креста, нижнюю часть, вставлять в асбестовую трубу, вот. И тогда получается, он не в земле находится, а в трубе. Ну и там еще можно уплотнить так, что туда в зазор не попадала влага тогда, и тогда такой крест, он может гораздо дольше стоять и не сгнивать. Асбестовая труба, соответственно, вкапывается в землю, и на каком-то расстоянии она возвышается на земле, поэтому крест целиком над поверхностью земли встает. Ну это довольно, это очень дешево можно сделать, просто ну, надо найти, да, то есть, кто вставит, так сказать, туда его. Вот, проявить такое внимание. Вот. Но он быстрее всего разрушается тогда, когда дерево в земле находится. Понятно, что ну, если крест, например, его обработку делать, да, то есть его красить, да, какими-то пропитками, поэтому. Но 10 лет это большой срок. Вот когда он и уже истлеет, да, уже обветшает, тогда можно его сжигать. А так заботиться о нем. То есть, когда люди же приводят порядок в могилы, И первая, так сказать, забота должна быть о кресте. А если он металлический, ну тогда надо его просто красить регулярно, ржавчину счищать и все. Можно по-разному поступать. Можно делать просто, ну скажем так, как сказать, я скажу, может быть, пусть меня не посчитает тот модернистом, да, то есть можно небольшую плиту положить, да, до того, как вы там памятник уже основать сделан, и там будет изображение креста, а потом это как использовать в дальнейшем как часть памятника. Ну, то есть, ну, поняли мою мысль. Вот. Камень все-таки долговечный материал, там гранит, искусственный гранит, что там такое есть. А? Ну, не вечно, но... Вот. Да. Да. Ну вот, но дело в том, что, понимаете, это в этом связано тоже некое чувство благоговения, потому что мы, вот крест, да, и по сути крест с распятием, что это крест плюс икона, правильно? Вот, крест без распятия, это просто знак креста. И, ну почему у католиков крест с распятием? А? Нет, а почему вы... Мы сейчас про крест говорим, а не про причастие.
Без распятия.
Без рас...
Да.
Что без распятия? У католиков и кресты и без распятия, и с распятием есть.
Без распятия.
Ну, в общем, я думаю, что и то, что я хотел сказать, я сказал, кто... У нас сейчас о чем спор идет? А как причастие связано с крестом? Я, простите, может быть, я просто не вижу, не понимаю, какая здесь связь. Вот. Я согласен, у католиков нет причастия. Хотя сейчас бы кто-то, может быть, и не согласился с этим, но при строгом суждении Евхаристия, литургия, она есть только в православной церкви. Вот. Мы какие-то таинства признаем в других христианских сообществах, еретических, но Евхаристия, Святое Причастие есть только в православии. Вот. У них литургии нет. Ну, у них есть там мессы, но вопрос действенности, действительности этого таинства. Но это уже такой вопрос второго порядка. Поэтому вопросы вот... Ну хорошо, крови они не причащают. А обладки мы признаем? Нет. Я, так сказать, так как я ответил, это сразу дает ответ на весь вопрос. То есть вы говорите о том, что вот тут у них усеченные причастия. Вот. А я говорю, что по-хорошему таинство литургии, оно есть в истинной церкви. В единой святой соборной апостольской церкви, которая является православной Вселенской церковью. Итак, следующая тема – почитание святых. Как я вам уже говорил не раз, наши беседы, они так построены, что они имеют такой апологетический характер, и поскольку есть те же протестанты, которые отрицают почитание святых, да, то нам нужно твердо знать, почему мы почитаем святых, и что можно ответить тем, если кто-то нас захочет услышать, кто это не признает. Почему они не почитают святых, протестанты? Потому что тут то же самое, как с иконой. Они не понимают глубину иконопочитания, и в почитании святых они тоже видят своего рода идолопоклонство. Вот. Потому что надо почитать единого истинного Бога, да? А в почитании святых они предполагают, что получается какая-то честь, воздаваемая Богу, переходит вместо Бога на святых. Но православное основание почитания святых, оно заключается в том, что почитая святых, мы почитаем в них самого Бога. Каким образом? о том, что святой – это не просто человек, который там праведный, а тот, кто стяжал Духа Святого. Поэтому человек не сам становится святым, а Бог его делает своей благодатью. Это-то и показывается на иконах святых, когда они изображаются с нимбом, вот этим сиянием славы Божией, благодати Божией, которая коснулась, да, пронизала их и осияла. И получается, что мы, почитая святых, почитаем в них и Бога, прославившего их своей благодатью. И в самой Библии есть места, которые показывают, что святые при жизни могли молитвенно ходатайствовать за людей. Если это не могли делать при своей земной жизни, то почему они не могут делать это после своей смерти, учитывая, что Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Вот пример апостола Петра в своем втором соборном послании. Он пишет: «Знаю, что скоро должен оставить храмину мою», то есть тело свое, то есть он говорит о своей приближающейся кончине, «как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Вот буквально что это означает? Что он, пребывая на том свете, будет заботиться о том, чтобы его ученики не забыли его наставления. Вот тут без вариантов, только так можно понять. Значит, он может влиять на его адресатов, кому он писал это послание, тогда, когда душа его будет в духовном мире пребывать, выйдя из тела. Да. Ну, молится до канонизации. Вот до канонизации преподобного Серафима Саровского служили панихиды. До 1903 года. Когда его канонизировали, все, мы уже пели величание. Вот. И вот в катехизисе святителя Филарета Московского, я вам говорил о нем, я вот очень рекомендую его. Вот вам домашнее задание на лето. Кто не читал катехизис святителя Филарета, вот за 3 месяца возьмите его, прочитайте. Катехизис святителя Филарета Московского. Он во многих храмах продается. Его лучше, конечно, иметь в бумажном варианте, потому что это фундаментальная книга. А фундаментальные книги желательно иметь в своей библиотеке домашней. Так вот, святитель Филарет пишет, что святые, стоя на высших степенях приближения к Богу, своими посредствующими молитвами, и дальше можете загибать пальцы, очищают, подкрепляют и приносят пред Бога молитву верных, живущих на земле, и по воле Божией благодатно и благотворно действует на них или невидимой силой, или через свои явления и некоторые другие посредства. Получается, что они наши молитвы очищают, подкрепляют, то есть усиливают, и приносят, доносят до Бога то, о чем мы молимся. Поэтому они наши ходатаи, они наши, в некотором смысле, адвокаты, так еще можно выразиться. Вот учитывая... А тут еще такой момент. Вот почему... Вот мы нуждаемся в почитании святых, мы нуждаемся в их молитвенной помощи, их поддержке, потому что мы грешные. Мы еще не спасены, мы только в процессе находимся этого. А протестанты, они не чувствуют потребности в этом, потому что они уже спасены. Ну, они так считают, да. Потому что если ты уверовал в Иисуса Христа, в то, что Он сделал, Он тебя спас, значит, ты спасен. Вот такая у них логика. Очень удобно. Поэтому, ну, а мы такие вот грешные, что нам одной нашей веры недостаточно. Вот. Нам еще нужна помощь преподобного Сергия, Святой Блаженной Матроны. Но тут есть другая такая крайность, и мне понравился такой образ, который один из современных церковных публицистов, можно сказать, проповедников использовал. Он говорил, что вот в книге, в послании к евреям, там есть такое выражение «облако святых». «Облако святых». И он говорит, что вот это «облако святых» порой закрывает самого Христа, Святую Троицу, в сознании верующих людей. Понимаете, о чем я говорю? Но они почитают, например, Блаженную Матрону больше, чем Спасителя. Вот о чем речь идет. Это может быть видно из каких-то мелочей, каких-то нюансов, о которых люди, может быть, даже не задумываются. Вот, например, домашний иконостас. Вот есть определенная логика, как размещать икону. Вот вы, ну, по сути, то, что вот в храмовом иконостасе, вот здесь мы, ну, он еще пока такой небольшой, ну, и тут и места особо нет. Получается, вот центр – это те иконостасы, те иконы, которые самые по степени важности значимые. Это иконы Господа, Святой Троицы, Божией Матери. И поэтому в центре иконостаса должно быть изображение Спасителя. Или Святой Троицы. Или Святой Троицы Спасителя рядом. Или Святая Троица выше, там рядом стоит, ниже изображение Спасителя. А уже вокруг выстраиваются там иконы Богоматери, архангелов, святителей, пророков, мучеников, преподобных, блаженных, праведных и так далее. А бывает так, что вот в центре, особенно какая-то угловая полка, стоит икона Святителя Николая или Богородицы, а икона Спасителя где-то стоит сбоку. Вот. Вроде там, ну а что-то такого там, ну стоит. Ну, если человек понимает, что к чему, у него рука не повернется, изображение Спасителя ставит где-то там с краешку. Вот. Или вот, например, в храм мы приходим, да, то по-хорошему, вот мы пришли в храм, да, пришли заранее, не опоздали на службу, да, вот за 15 минут хотя бы до начала службы, вот спокойно, никому не мешая. Вот. И сначала логично пойти поклониться, поцеловать икону Спасителя, Божьей Матери, крест, вот. А потом уже все остальные. Потом уже все остальные. Почитание мощей святых. Почитание мощей святых – следствие почитания вообще святых. А это уже, так сказать, частный вопрос. Поскольку человек представляет собой единство души и тела, то благодать Божия освящает всего святого, в том числе и его тело. Вот апостол Павел пишет. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога, и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Как можно прославлять Бога в теле? Как? Поклоны делать, да? Изображение крестного знамения. Не только в душе умом молиться, но и определенные внешние телодвижения. Да? Ну, если есть правое, ну, знаете, есть определенный какой-то вот установленный какой-то порядок, и когда человек то правый, то левый, дело в том, что здесь есть определенная символика. Десница шуйца, а десную ашую, ну, это по-славянски. Вот. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что наша левая рука, ну, какая-то грешная. Нет. Вот. Ну, правая сторона, она символически, вот это как восток есть, да? Вот. Рай и Эдем был на востоке, Господь придет с востока, во второе пришествие будет запад. Поэтому левые уместно все-таки креститься тем, которые, у которых правая либо временно обездвижена, либо вообще нет правой руки. Вот. А то так, ну, во-первых, если в храме кого-то и смутить этим можно, может это какая-то даже как, какая-то эпатажность восприниматься. Вот. Ну, в общем, должна быть какая-то все-таки причина, чтобы левой креститься, какая-то объективная. Ну, наверное, это объективные причины. Вот. И с этим тоже связано, раз мы заговорили о теле, даже специальное такое постановление было то ли архиерейского собора, то ли синода по поводу христианского погребения. О том, что кремирование, ну, я думаю, вы многие знаете, оно в связи с этим и не принимается. Потому что сжигание тела, которое было, через которое человек и крещение принимал, миропомазание, причащался. Видите, тут апостол Павел Прав пишет, разве не знаете, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа? У нас же душа, она тоже в теле обитает. Поэтому почитание тела, оно заключается в том, что мы его не сжигаем после смерти человека, а придаем, ну, естественным процессам тления, которые происходят сами по себе, но без нашего участия. Вот, поэтому кремирование, оно никогда не приветствовалось в церкви, в том числе и в древние времена. Потому что и в римском обществе, языческом, там тоже оно имело место быть, вот, не только в советские времена. В Новом Завете описывается, как больные исцелялись от возлагания на них платков и опоясания апостола Павла. И даже исцелялись от тени, проходящего по улицам апостола Петра. И поэтому сами мощи, как и иконы, они становятся своеобразными проводниками благодати Божией, источниками духовного и телесного укрепления верующих. И бесы, они также они не терпят мощей святых. И один греческий епископ, который сомневался по поводу Ванги, кто она вообще, от Бога она или не от Бога, он таким образом ее и проверил. Он послал какого-то человека к ней, а у него под одеждой были мощи на груди. И вот когда он стал подходить к ее дому, он даже не зашел, он приближался. То те, кто были с Вангой в этот момент рядом, они заметили, что она резко переменилась в лице, вот, и стала высказывать разные такие признаки беспокойства, вот, какой-то тревоги. И когда об этом рассказали, вот, он говорит, епископ сказал, ну, все понятно. Почему там, вот я когда учился в семинарии, не раз это было, когда заходишь в Троицкий собор, где мощи преподобного Сергия, и там кого-то, бывает, подводит, там кричит, лает и так далее. В общем, конечно, такое нелегкое зрелище было. Вот. Ну и когда бесноватых подводят к мощам, вот такая бесноватость их бывает вот так внешне начинает проявляться. И вот христианское учение о том, что тело также участвует в обожении человека, помогает нам понять особую тяжесть грехов, подобную греху блуда. Не только душа человека, но и его тело, являющееся храмом Святого Духа, оскверняется этим грехом, как пишет апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 15-20. Поэтому вот православие, оно вот где-то всегда идет каким-то вот таким золотым царским путем посередине. Потому что есть такие культы религиозные, где телесность вообще отвергается, порицается. В древнегреческой философии Платона вообще тело считалось темницей души какой-то, и вот такое отрицательное такое отношение к этому было. А мы к нашему телу относимся совершенно по-другому. Тело, оно тоже становится причастником божественной благодати. Вместе с нашей душой, потому что человек – это единое существо, единство души и тела. Еще одна тема, небольшая молитва за умерших. Сектанты отрицают возможность молитвы и милостыни за умерших, ссылаясь на то, что в Новом Завете нет прямых указаний об этом. Но ошибочность этого взгляда заключается в том, что, как я вам уже говорил, У них нет целостного понимания Священного Писания и отрицания ими же Священного Предания. Вот что написано в Евангелии. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, и хула на духа не простится человеком, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Вот слова, что хула на Духа Святого не простится ни в сем веке, ни в будущем. Ни в будущем, то есть там, в той вечной жизни. То есть, оказывается, в вечной жизни что-то может прощаться. А как? А вот церковное предание говорит, через молитву за умерших может быть прощено. Потому что сам человек умерший, у него возможности собственное покаяние приносить уже нет. Отказ же от молитвы и милостыни за умерших фактически ограничивает действие любви, милосердия Божия лишь рамками земной жизни человека. Согласно православному учению, после смерти человека совершается над ним частный суд. И вплоть до второго пришествия еще остается возможность изменить участь осужденного к лучшему с помощью заупокойных молитв и милостыни. А после второго пришествия страшного суда участь людей будет определена окончательно. Как-то мы встретились очень такие важные слова блаженного Августина о том, кому могут помочь молитвы за упокойных из умерших. Он сказал примерно так, что они не нужны тем, кто настолько праведно жил, что уже в них не нуждается, и в то же время они помогут тем, кто жил не настолько нечестиво, что и это ему уже не может помочь за покойную молитву. То есть это вот мысль его, она о том, что есть такие случаи, когда человек все-таки жил и верил, и что-то старался делать, но все-таки у него были определенные грехи. И вот в этом случае за покойную молитву ему могут помочь и принести облегчение. И вот есть житие святой мученицы Перпетуи, вот там это описывается. Вот почитайте, святая мученица Перпетуя. Она вела благочестивую жизнь, угодила Богу, Богу стала мученицей, а у нее был брат Санторин. И вот этот брат, он был крещенным, был христианином, но у него не было такой внимательной, усердной жизни христианской, и он умер. И ей было открыто, святой мученице Перпетуи, что душе его плохо. И она стала за него молиться. Потом из дальнейших явлений было явно понятно, что ее молитва была принята, и его душа была спасена. Представляете? Вот. Поэтому почитайте житие святой мученицы Перпетуи. Да. Сейчас вот просто первый вопрос за некрещенных. Некрещенные, они разные бывают. Есть некрещенные младенцы, умершие. У них нет личных грехов, но у них есть какой грех? Первородный грех, который не омыт крещением. Есть разные какие-то такие взгляды на участь младенцев некрещенных. Но все-таки, вот, наверное, самым близким к истине является ответ святителя Григория Богослова. Он такой вот центральный какой-то. Он говорит, что они не прославляются и не осуждаются. Не прославляются они в Царство Небесное, не попадают, и не осуждаются, то они не мучаются в аду или потом в гиене огненной. То есть это такое вот некое пребывание там, где нет мучений и страданий. Вот. А что касается взрослых, то у них еще и личные грехи есть. Вот. Можно ли за некрещенных молиться? Запретить-то никто не может молиться. Однозначно им церковная молитва не подходит. Наверное, смиренным, скромным таким является просто прошение Бога о милости. Не спаси, а яви милость. А милость, она же разная бывает. И поэтому даже ад, он же не, как и рай, это же не однородная среда. Там есть где похуже, а есть где полегче. Одной женщины родственник наложил на себя руки. Ну, она пришла к священнику и спрашивает, чем я могу им помочь. Он говорит, молиться за него нельзя, а вот милостыню подавать можно. И она стала по-настоящему подавать за него милостыню. Там действительно как-то серьезно этим занялась. Ей были такие, я не помню, то ли там сны ей были, то как-то еще ей это открывалось, по-моему, сны, что он являлся ей. Сначала он был там полностью с головой вот в этом огне, в этом пламени, в этих страданиях, потом по шею, потом по грудь, потом по пояс. И из этого ей становилось понятно, что он там получает облегчение. Ему там легче становится. Хоть не спасение, но все равно. Вот.
А в храме можно там ставить свечу, молиться?
Нет. Постановка свечи – это атрибут церковной молитвы. Вот. Дома и... Ну, вы про самоубийц говорите или про кого?
Про близких.
Про некрещенных или про самоубийц?
Про некрещенных.
Ну, в Евангелии прямо говорит, что кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Небесное.
Вот.
Нет.
А если не знаешь?
Если не знаешь... Ну, тут надо насчет конкретно... Ну, лучше... Посоветоваться, потому что, ну, есть разные степени. Вот, во-первых, ну, если родственник родился в Тамбовской губернии в 1911 году, то, ну, скорее всего, он был крещен. Если он родился в 23-м году, скорее всего, крещен. Если он родился там уже во второй половине 30-х годов, там уже мог быть вопрос, потому что массовое закрытие храмов началось примерно одновременно с коллективизацией, где-то с 29-го года. Ну, я сам спрашивал этот вопрос. Если у нас все-таки есть некая презумпция невиновности, да, то есть если мы не знаем о наших родственниках, что кто-то был что кто-то отрекся от веры, да, или там был явным богоборцем, да, тогда мы, как вот, среди многих коммунистов были верующие люди. Вот. Таких ярых безбожников, которые там гнали верующих, которые там действительно ломали храмы, ну, глумились над верой. Да, были такие, но все-таки это были не все, и все-таки не большинство таковыми были. Вот. Ну да, конечно, и всех родственников моих, да. Это логичное окончание молитв за ваших близких. И всех сродников моих от века усопших. Ну вот я говорю, что те, кто во время войны погибли, они, смотрите, их призывали в армию с 18 лет. Если его призвали в 41-м году, ему было 18 лет, или более, уж тем более, тогда, соответственно, он в каком году родился? Он родился в 23-м году. Да. А вы говорите... В смысле, что он пошел на амбразуру грудью?
Нет, что они, как сказать, ну, чтобы они все спаслись, убежали.
Он своей жизнью пожертвовал.
Он же не искал, я не знаю, это все скрывалось.
Ну, запрета молиться за коммунистов нету. Вот, все-таки, я вот, когда, ну, вот... Ну, в общем, я ответил, что презумпция невиновна, презумпция здесь того, что он, если мы не знаем, Вот. Мы все-таки воспринимаем его как верующего человека. Вот. Ну, да. 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 Молитва за живых? Когда мы молимся или... Но фактически молитва, она имеет много значений. Молитва – это и это есть форма благословения человека. Мы просим Божье заступничество, помощи. Вот по сути, вот мы желаем друг другу, там, желаю тебе здоровья, мы говорим. А когда мы молимся у человека, это гораздо сильнее, чем пожелать здоровья, потому что мы Бога просим. Поэтому это очень хорошо, что вы за меня помолились. Я в этом очень нуждаюсь. Пожалуйста, продолжайте делать дальше, потому что священнику, в отличие от мирян, гораздо тяжелее спастись. Вот. Я вам говорю, кажется, об этом, да. Отец Алексей. Вот сейчас первая рука была.
Можно вопрос?
Да.
А вот есть какой-то вот градация, ну, там, святых отцов, какая милость более ценная, там, ну, допустим, храм, вот, если есть денежки, там, на родительскую субботу, да, на взрослых, или кому-то помог пожертвовать временем, то есть, вот, как понять, есть...
Временем своим? В смысле, что мы самоубийцам помогаем, когда кормим?
А.
Я не знаю, он, может быть, на какую-то историю опирался какую-то. Я, честно говоря, по-моему, первый раз об этом слышу. Вот. Ну, наверное, ну да. Вот, но я просто не знаю эту историю. И что, помогу? А, не знаю. Сейчас я просто, чтобы на вопрос, там еще там два вопроса было. Поэтому в любом случае, конечно, так вот, ну, кормить птиц, конечно, братьев наших меньших, ну, доброе дело, несомненно. Вот. Ну, можно сказать, да, особенно, они тоже, знаете, они избирательные, они, например, если им... пшено, они что-то там как-то носом воротят. А если им там семечки, вот, там и снегири прилетают, и синички, и очень быстро расхватывают все. Вот, а подсолнечники они очень любят, а пшено плохо едят. Вот. Видимо, когда совсем голодные будут, тогда и пшено будет есть. Вот. А насчет важности, ну, это, наверное, ваш вопрос навеян словами преподобного Серафима Саровского, который говорил, что выбирай такие дела, которые дадут тебе наибольшую благодать. То есть он там, вот, будь купцом, у него такие там ставления, помните? Вот. Есть дела, которые дают больше благодати, есть меньше. Конечно, каждый христианин должен участвовать в содержании храмов Божьих, ну, своего храма. В какой мере это уже... зависит там, от возможности, ситуации какой-то, но на храм надо жертвовать. Что касается нищих, нуждающихся тоже, поэтому нужно и это, и другое делать. Вот. Поэтому есть, вот, например, разные подходы к тому, как милостыню давать. Здесь каждый выбирает то, что ему ближе. Мне, например, вот, очень близок один монах, я не помню кто, по-моему, преподобный Порфирий Соколевит, о нем рассказывает, или старец преподобный Паисий Святогорец, он милостыню старался подавать так. Он находил нуждающихся там, крестьян и там, дарил им корову. Вот, или еще что-то. Ну, поэтому он это не часто делал, но это была крупная милостыня. Поэтому у него была такая позиция, что лучше дать человеку топор, вот, или корову, это же, так сказать, да, скотина, да, источник пропитания для крестьянина. Вот, научить его там, помочь ему встать на ноги, да, помочь устроиться на работу, помочь дать образование. Вот это, так сказать, очень хороший такой вариант. Потому что, Ну, на хлеб можно давать, но на хлеб надо давать, конечно, тем, кто не может работать, да, инвалидам, например, там еще кому-то. Вот. И хорошо, например, тоже, потому что вы видите этого человека, видите ситуацию какую-то, допустим, брать на себя труд, вот как-то помогать кому-то на постоянной основе, ну, нуждающимся. Это может быть какая-то семья, это может быть какой-то инвалид, опять же. И вы видите результаты, ну, вообще это приносит радость. Что, потому что, как сказать, конечно, мы с верой, когда подаем милостыню, и у святых есть даже такие наставления, которые, ну, у них очень высокая планка. А у одного святого есть такие слова, что если ты видишь, что нищий к тебе подъедет на коне и попросит тебя милостыню, давай ему. Это на наш язык перевести. Это если ты видишь, что кто-то к тебе подъедет, ну, может быть, не на Лексусе, но вот, ну, там ну, на Ауди, вот. Или на Нолик Вольцваген, и попросит тебя милостыню, дай ему. Вот. Ну, может быть, действительно, может быть, нас не будет хватать духа это. А когда мы видим человека, потому что, знаете как, вот есть люди нуждающиеся, и они бывают действительно скромные, да, и стесняются просить о помощи. И нам важно бы заметить, может быть, спросить, а нужна вам какая-то помощь. Вот, потому что они вот могут даже и постесняться попросить, хотя на самом деле могут нуждаться. Поэтому есть разные варианты, но милостыня, она должна быть в нашей жизни. И вы правильно сказали, что не обязательно только материальными средствами, можно жертвовать свое время. Время на что-то, своими руками кому-то что-то помогать, что-то делать. И это приносит настоящую радость. Начинаешь чувствовать, что действительно не только вот ты даришь внимание, любовь своим близким людям, своей семье, но и выходишь как-то за рамки только лишь своей семьи, своих близких, и лучше это делать действительно как-то регулярно. То есть каждый человек какую-то вот свою нишу может найти, вот, там, к чему ему душа лежит, и как-то вот этим заниматься. Вот, просто надо осмотреться вокруг себя, посмотреть. Ну, я вот поделюсь, например, я для себя, например, нашел, для меня вот, я как-то пытаюсь в этом развиваться, это тема трезвости и помощи людям, которые оказались в зависимости. Вот. То есть вот когда ты, то есть трудно заниматься всем сразу одновременно, это даже вот в наших церковных документах говорится, сейчас вот приходы настраивают на то, чтобы они занимались социальной работой, то есть там молодежная работа, там служение, там и помощь тем, но при этом говорят, что, ну, бывает, не всегда всем удается сразу заниматься, можно выделить какое-то направление и уделять этому особое внимание. Вот, ну, вот такой ответ на ваш вопрос. Да, у вас был вопрос. Я тоже такое слышал, но это все индивидуально, вот. Потому что понятно, что новоначальник все равно должен молиться за свою папу, маму, за дядю, тетю, за племянника и племянницу, за двоюродного брата, за двоюродную сестру, а там, смотрите, да, и уже и получается список, вот. Поэтому там, да, за всю деревню, там, за всю Ясеню, может, не надо, вот. Ну, про самоубийство понятно, да. Да.
Не считаются, вот такие люди не считаются самоубийцами. Вот они делали опыт по работе. И что-то пошло не так, и они задохнулись.
Нет, ни в коем случае. Так же, как и люди, умершие от алкоголизма, или от других наркотиков быстрого действия не считает самоубийством, потому что в самоубийстве всегда есть прямое волеизъявление на лишение себя жизни. Поэтому может человек быть повинен в небрежности, да, о том, что он там, допустим, пошел весной по тонкому льду. Вот. Если он утонет, этот будет его грех, то, что он это сделал, но он не будет считать самоубийцей. Его можно предавать церковному погребению, за него можно молиться и так далее. Самоубийца всегда на себя накладывает руки сознательно. Вот.
И тогда как на них, например, можно молиться, если они не помнят их имен?
Но вы помните ситуацию?
Я помню, я лица помню, да, но я не помню их имен. То есть я с ними как бы общался, но...
Ну, помяни, Господи, тех пострадавших в том несчастном случае, как-то так, вот, по ситуации. Господь знает их имена. А? Что кого? Кого убили? Можно ли за них молиться? А почему нет? Они же пострадали. Да. Мы тогда заканчиваем. Я вам, у меня осталось 5 минут. Желаю плодотворно. А? Что восьмое? А восьмое, мы распечатали ее, но я могу вам раздать, если вы хотите. Но у нас же занятие только сегодня. Вы еще потеряете до сентября. Поэтому мы сдадим в архив отцу Дмитрию, он уберет надежное место. Я вам желаю провести плодотворное лето. У нас, знаете, сейчас какое воскресенье? Как называется? Неделя о ком? Вот. Так вот, к сожалению, для немалого количества православных христиан летний период становится временем расслабления. Возникает какая-то такая вот негласная такое вот допущение того, что лето – это некая индульгенция или освобождение от того ритма жизни духовного, который человек ведет в зимний период. Дачи, отпуска и так далее. Это заблуждение, вот. Это однозначно расслабление, поэтому где бы вы ни были летом, да, на даче или куда-то вы едете, ищите возможность вот, регулярно посещать храм, не пропускать воскресных богослужений, субботних, вечерних, всеночных дней, больших праздников, потому что вот то расслабление, которое возникает в результате таких себе каких-то попущений, оно многого стоит, дорого в смысле стоит, восстанавливать себя потом бывает сложно. И получается, если человек что-то смог приобрести, особенно за Великий пост, потом он это теряет и просто делает шаг назад, два шага назад. И очень важным в духовной жизни является вот ведение такого уклада жизни, когда он не зависит ни от зимы, ни от весны, от поста, ни от поста, вот, но есть какая-то мера, упорядоченность в труде, в молитве, в приеме пищи. А когда человек начинает расползаться, то сказать, там, посплю побольше, там, еще там что-то сделаю, вот, человек начинает просто вылетать вот, из этой колеи какой-то, и потом понимает, что он какой-то опустошенный становится. Поэтому лето – замечательное время. Вот, для разных каких-то поездок, для природы, вот, для отдыха. Вот. Но это не время отдыха от духовной жизни. Вот. Да. Летом прочитайте катехизис святителя Филарета, кто не читал. Вот. Полезно его конспектировать.